Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я здесь, в студии. И напротив меня сидит замечательный собеседник Людмила Георгиевна Сергеева.
Добрый день.
Людмила Георгиевна – филолог, и, как она сама попросила как бы добавить и сказать, и я бы, конечно, обязательно об этом сказал, вдова писателя, переводчика в первую очередь, но и писателя тоже, Андрея Сергеева, который, в общем, давно уже ушел от нас трагически, и который был одним из первых лауреатов премии русского Букера в те времена еще, когда это была единственная, пожалуй, литературная премия, что было очень важно. Вот. За свое произведение «Альбом для марок». Такой очень нестандартный был ход тогда и литературы, и мемуары, и воспоминания. И ровно то, о чем, наверное, стоит говорить и как стоит строить, наверное, и нашу беседу тоже, потому что культурный человек, человек думающий, всегда рефлексирует, всегда переживает, пропуская через себя время. И, собственно, вот так и построена наша встреча, этот час встречи с собеседниками. А мне хочется, чтобы люди вспоминали и рассказывали о своем отношении к прожитому. Вот, собственно, давайте и на эту тему и поговорим. Дам вам вопрос, такой не задают, но на нашей передаче задают. Какого вы год?
1935, так что мне за 80.
Понятно, 35 года. Это вот на год вы моложе моей мамы.
То есть я еще довоенное помню время немножко, и я вообще военный ребенок.
Угу. Вы помните войну, военное время?
Да, очень хорошо помню.
А вот мама как-то, сколько я ее не терзала, она рассказывает про эвакуацию, но какие-то мелочи. Может быть, мы начнем с этого? Это очень интересно сегодня было бы услышать.
Вы знаете, я бы начала немного. Я родилась в Москве. Но дело в том, что отец у меня горный инженер, он тут же закончил институт цветных металлов и золота. Угу. И дальше, естественно, он всю жизнь работал на рудниках. Он большой такой специалист по цветным именно металлам. Угу, угу. И потом меня маленькой увезли в Забайкалье, такой рудник Хабчаранга. Этого я поначалу даже не помнил, мы потом второй раз туда вернулись. Вот, но
бывал я там в таких рудниках, даже спускался вниз.
Да, в 1937 году, как вы понимаете, а мама работала в районной газете. Ну, казалось бы, но все равно идеологический фронт.
Да.
У нас все тогда было идеологическим фронтом.
А какой был город рядом?
Город рядом очень далеко был. Это ехать целую ночь и еще до железной дороги 800 километров. Чита. Но это очень
понятно,
далеко.
Понятно.
Это уже ближе к китайской границе. Да. Ну,
Кяхта.
Вот железнодорожная станция Борзя.
Борзя.
От нее еще ехать бог знает сколько до этого рудника. Вот. И они там дружили с мои родители, так рассказывала уже потом мне мама, это, естественно, я с детства не помнила, не знала, вернее, что они дружили с инженером, который был молодой, еще холост, бывал у них в доме. Он сын священника, это уже для него было, так сказать, большим минусом. Вот. А потом его арестовали. Ну, как всегда, непонятно, наверное, ни за что. Вот. И маме, она была такой обаятельной женщиной, и такой, ну, сразу было видно, что, так сказать, любому человеку сделает доброе и умное. Ее кто-то там из хорошо к ней относящихся сказали: быстро уезжайте, иначе вас арестуют. Они еще с родителями, да, именно маме сказали, потому что отец на этом руднике был очень нужен. Вот, а мама в этой газете Значит, ей надо уезжать. Они, конечно, были члены партии, как тогда почти что все. Вот, потому что отец у меня 5-го года рождения, а мама 4-го. Ну, значит, вот на 20-е годы пришлась их юность, и были эти идеалы, и казалось, что все будет замечательно. И в это полмира верило. Даже, может быть, его большая половина.
Конечно.
Вот.
А родители ваши были неверующие люди, да?
Нет. Нет, нет, но нет.
Очень многие в 20-е годы.
Более того, они не были даже расписаны, как тогда в такой моде особенно не было. Вот, им пришлось расписаться, когда я была в 9-м классе, потому что отца послали в командировку, а обычно его посылали надолго, там вот он сейчас уехал в Монголию.
Да.
Вот, нам давали его зарплату, а у него были командировочные.
А тут получать могла только жена?
Нет, мама получала всегда, и все было нормально, она носила свою фамилию. Но в 51-м году товарищу Сталину потребовалось еще вот это узаконить, что если не зарегистрированы, то все, значит, никакой семьи нет, незаконная, а я просто бастард.
Угу.
Ну вот, и тогда уже они говорили: Екатерина Яковлевна, извините, это маленький рудник, все ее знали, но мы не можем, вот есть бумага. Но мама подала телеграмму отцу, он прилетел, значит, и помню, а это надо же в район ехать, он взял ее паспорт, и помню, как он говорит: ну все, ставь пол-литра, свободы все-таки лишаюсь. Это они уже прожили всю жизнь, и я была в 9-м классе.
Да.
Ну вот так, так вот мама тогда... Да, поменяла фамилию только. Он сказал: я уже дал тебе свою фамилию. Вот. Поэтому мама срочно сбежала в Москву. Там у нее были друзья, потому что их семья помогала людям. Там иногда скрывались и те, которые были за белых, но больше те, которые за красных в Чите уже. Вот. И поэтому... Значит, она ехала, тут я знаю, я так понимаю, что помогла ей очень женщина, такая Вера Васильевна Берникова, в Томилино устроиться в каком-то доме наркомтяжпрома. Вот, у нас там была такая большая комната на втором этаже, вот там мы жили. Причем мама не снялась ни с какого учета, мы жили тоже совершенно не прописанные, ничего. То есть нас найти было нельзя. И даже нельзя было эвакуировать, потому что был приказ, что всех с детьми, а мы не входили, мы не были посчитаны. Вот. Но это родственник, муж маминой племянницы, он был юрисконсультом какого-то большого завода, он прислал своего шофера, и он сказал: у вас есть час времени, вот собирайтесь. Вот так мы поехали. А до войны я помню, вот в нашем доме я никогда не слышал, чтобы говорили о Сталине, но, видимо, поскольку это из всех утюгов выходила, и все про это вокруг говорили, то я помню вот такой смешной эпизод, что во дворе у нас появилась девочка, одетая как принцесса, отличавшаяся от всех нас в 40-м году. У нее были такие куклы, такая мебель, то, что она выносила во двор, еще что-то, в шляпка какая-то необыкновенная. И когда мы ее спросили, это была семья военного, откуда ты приехала к нам? Она сказала: из Сталина. Но она была очень жадной и не давала нам совершенно...
Из Сталина.
Из Сталина.
Угу.
40-й год,
да.
Понимаете, да? Вот, значит, она была совершенно по-западному одета, для нас это было все очень непривычно. Но при этом она была жадная, и когда мальчишки хотели ее побить, я, как всегда, была за справедливость и была всегда больше дружила с мальчиками, лидером, и я сказала: не надо, она такая глупая. Она даже не может правильно сказать про свой город. Она говорит: из Сталина, а надо из Сталина. Я знала, что есть такой город. Вот это мои довоенные впечатления. А в войну, ну вот, нас довезли до Челябинска, причем бомбили этот состав. Причем мы выехали уже после 16 октября, когда была эта паника. Да, 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 да. Уже после этого. Но налеты еще были, и мы и в каком-то бомбоубежище, которое вырыли во дворе, очень много с мамой тоже бегали туда. Вот. И там нас поместили в какой-то огромный ангар. И все было такое в мазуте, но для детей было счастье. Там были шарики и шарикоподшипники, и мы все были в этом мазуте. А мыло не у всех было, и на том нас отмывали с ужасом и так далее. А отец в это время работал в Караганде. Значит, нам надо было добираться. Вот это я уже не очень хорошо помню, как мы добирались. Но как мы приехали в Караганду, это я помню, потому что это первый раз было в моей жизни и единственный за многие годы всей моей юности и детства. Мы приехали к отцу, у него была двухкомнатная квартира. То есть у меня появилась своя комната.
С ума
сойти. И в этом доме жил знаменитый Стаханов, который уже ни в каких шахтах не работал. Он всегда был навеселе, выпивший. Вот. Но дети бегали за ним, потому что у него всегда в карманах были, а с едой было уже плохо.
Конфеты.
У него в карманах были леденцы. Вот он нас угощал леденцами, и все говорят: «Стаханов вышел!» И все бежали за ним, а он раздавал эти леденцы. Вот, но пользовался я своей отдельной комнатой очень недолго, потому что мама привела двух, даже мне, в мои там 5,5-6 лет, они казались мальчиками, такими безусыми, наверное, им было по 18 лет, они быстро, то есть они должны были закончить за 3 месяца артиллерийское училище, их выпускали младшими лейтенантами, и они все отправлялись под Сталинград.
Угу.
Вот, это уже начало 42-го года.
А что за мальчики? Просто она подхватила где-то...
Не, ну, видимо, я не знаю, как да, там. Да. Может быть, об этом шла, что надо взять в дом. И мама, которая сама родилась на каторге в горном Зерентуе, вот, это отдельная история про моего деда, который из Лодзи был туда на 7 лет в кандалы отправлен, а бабушка с 2 маленькими детьми поехала туда за ним. Вот, она выросла среди каторжан, которые друг другу помогали. Она всегда в таких случаях помогала и бросалась. Она привела и сказала: так, ты теперь будешь жить в нашей комнате, а здесь будут жить эти мальчики. Мы так вот, я сейчас даже не помню их имен. Мама их называла «мальчики и остались», да. К сожалению, они не остались. Вот, но они были очень веселые, они меня носили на плечах, они со мной играли, потому что у них тоже еще всерьез детство-то не кончилось. Вот. К ним приходил в гости, они сказали: сегодня к нам придет ефрейтор. Я это слово услышала впервые, а все новые слова мне очень запоминались. И я подумала, красиво так звучит, что это название
генерал.
Намного выше генерала,
да.
Намного.
Да.
И когда он к ним пришел, я выбежала посмотреть, какие же у него погоны на шинельке, на его, потому что у мальчиков уже были младшие лейтенанты по одной звездочке. И тут я так разочарована была, ничего красивого, какие-то полоски и все. А потом они мне сказали: да это очень низкий чин, но слово мне все равно долго еще нравилось, очень незнакомое. Вот. Но мы недолго жили в Караганде, потому что папа перевели на Балхаш. И вообще, чтобы не затягивать эту тему, я скажу вам, что мы с Балхаша потом вот поехали опять в Забайкалье на тот же рудник, потому что везде надо было налаживать эти производства. Олово, вольфрам, то, в чем отец был специалист, свинец, очень были нужны для фронта.
Очень поэтому... вредные шахты.
Очень, очень. Я в одну такую спускалась уже, когда перед пенсией отец работал. Туда надо было вот такие сапоги надевать по пах. Вот. И там вода стояла, и спускались, по-видимому, как при Екатерине, в бадье туда спускали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у нас сегодня Людмила Георгиевна Сергеева, филолог и вдова писателя Сергеева, и переводчика.
Хорошо. Я как раз хотела бы добавить, раз вы сейчас это сказали, что, в общем, Андрей Сергеев был в числе первых переводчиков американской поэзии.
Да.
И поскольку Америку он любил, и, так сказать, Фрост, это было для него тоже просто целым миром и открытием, которым был потом, кстати говоря, уже по переводам Сергеева и у Бродского. Бродский потом вспоминал, что я 3 года жил под влиянием Фроста. То есть Фрост был всем в моей жизни, а потом
Фрост
уже знакомство...
Фрост вообще был один из самых... неординарных западных поэтов для нас, потому что он был без рифмы.
Нет, почему без рифмы? Если... Нет, у него были очень, казалось бы, простые и очень точные.
Нет, нет, был и без рифмы, и с рифмой, там, «люблю колоть дрова» какие-то.
Да нет, ну, всякие были.
Совершенно простые. простые ходы, совершенно простая, обычная поэзия,
и вот именно которую поэтому, не ожидаешь. И именно поэтому его здесь не печатали совершенно. Куда Андрей Сергеев не приходил, в какие редакции, ему говорили, особенно в иностранной литературе, где его уже что-то печатали, там южноафриканское, угу, что-то такое. И там ответственный секретарь Розенцвейг говорил: ну что вы носите нам этого Фроста? Он там все про морковку и зайчиков пишет. Неинтересно. И только когда Фрост приехал в 62-м году сюда, при Хрущеве, как вот посланник тут, да, и личный друг Джона Кеннеди, президента Америки, вот тогда все вокруг и закрутилось. Ну, что я хочу вам сказать? Вы хотели бы, чтобы я что-то рассказала, как мы жили?
Вам повезло в том смысле, что вы были свидетелями, ваш муж дружил с, и вы дружили с Бродским, рядом с вами была Анна Андреевна Ахматова,
да,
где Бродский, там Ахматова, это мы уже все,
ну,
усвоили.
Она и в гостях у нас,
это мы, да, уже усвоили сегодня все. Вот. Таким образом, я так понимаю, что была некая передача культурного кода, которую Ахматова, конечно, осознавала, что она передает, и, наверное, не только Ахматова. Вот я хочу, чтобы вы вспомнили об этих встречах и об этом времени.
С удовольствием. Я тогда немножечко начну раньше, быть, с, да, моего университета. Все-таки я поступила, да, в университет после смерти Сталина в 1953 году. Хотя очень многое в университете все еще было по-прежнему, страна была еще напугана, еще заморожена.
В шинелях.
Да, и да, у нас еще даже кое-кто приходил в шинелях, даже, угу, на мой курс поступать, и поступил, естественно. Но вот был молодой преподаватель, он только что заканчивал аспирантуру, Владимир Николаевич Турбин, который был, так сказать, очень выгодно отличался от всех, он был живой, вот, и он любил говорить о стихах. Вот. Ему понравилась моя курсовая работа на первом курсе, что уж там такого особенного было.
А о чем вы писали?
Я писала, по-моему, это же на первом курсе, там, поскольку он вел у нас занятия по введению в литературоведение, то есть все эти термины и так далее, что такое о Маяковском, о разговоре с финн-инспектором, я помню, я только что писал. Но ему очень понравилось, он там в группе говорил и так далее. И когда он начал первый вот при мне семинар, потом он стал знаменитым, по Лермонтову, он меня позвал туда. Ну, он был молодой, обаятельный, и у нас не только наша группа, но и вообще почти весь курс были влюблены в Турбина. Я была не из их числа, но разговаривать с ним о стихах и поэтах мне всегда было интересно. Но в семинаре как-то вот говорили о Лермонтове не таком, которого я любила и люблю до сих пор. Не о поздних его стихах, не о герое нашего времени, который такой просто мостик в 20 век перекинул.
Потрясающе.
И я заскучала. И вот я очень благодарна Владимиру Николаевичу, который как-то меня оставил и сказал: ну, Люда, вы по-прежнему хотели бы заниматься поэзией начала века? Я сказала: да. Ну, я вам не могу предложить такого семинара и отпускать, мне вас жалко, но я могу поговорить с Виктором Дмитриевичем Дувакиным вот в его семинар по Маяковскому. И я очень обрадовалась. И я пришла, уже они начали заниматься, я пришла, там было очень немного народу, были в основном юноши, я там стала третьей девушкой. Вот, но Дувакин меня потряс совершенно сразу, потому что каждое занятие начиналось с чтения стихов, и не только Маяковского. А он, надо сказать, читает замечательно. Вот в этом теперь в устной истории это можно прослушать. Я считаю, что Маяковского
давайте
он читал.
Давайте объясним нашим слушателям, что устная история – это такой ресурс, очень похожий на то, чем занимаемся мы, который подхватил внук
Дувакина,
да, Дмитрий Споров. И это организация, это отдел при библиотеке МГУ.
Да-да, научной библиотеке,
да,
МГУ.
Да, научной библиотеке МГУ, которая собирает вот записи различных людей, с которыми ведутся иногда многочасовые интервью. Вот ровно устная память, устная история.
Да, это, между прочим, и есть во всех знаменитых университетах западных, да. Вот, и это было чрезвычайно все интересно. Но я сразу сказала, потому что я бредила облаком в штанах, Маяковского. Я сказала Виктору Дмитриевичу, а можно я буду писать о дореволюционном Маяковском? Он сказал, можно, и посоветовал мне еще взять Блока вот, периода 7-17 годов. Больше, говорит,
для сравнения.
Для сравнения, больше можно эпоху глубже копать, посмотреть одинаковые, так сказать, темы, которые у поэтов есть, а также учебу молодого Маяковского, зрелого Блока. Вот, это было замечательно. И замечательно еще и потому, что наш замдекана Зазуля, видя, какое у меня название там, дооктябрьский Маяковский и лирика Блока 7-17 годов, он мне беспрепятственно давал бумаги для спецхрана, а в спецхране было все. То, что сейчас многие лежат на полках и не читают иногда. А это было с другим университетским, вторым и очень значительным курсом, который я прошла. Я там впервые прочла сборники Мандельштама, Николая Гумилева, Анны Ахматовой, уж не говоря там о мэтрах, Брюсов, Федор Сологуб, молодая, юная совсем Цветаева, даже «Ананасы в шампанском». Северянины были в спецхране.
Ну, представьте себе. Конечно, всего вот. Этого не было.
И самое интересное, что я там наткнулась...
В букинисте можно было натолкнуться.
Да,
в букинисте спокойно. И больше нигде.
Больше нигде. Но это должны быть специалисты, и знали, чтобы вот как тот же Чертков Леня и Андрей Сергеев, которые дружили, они обходили каждый день букинистов. Вот, это другое дело, и они знали, что им надо. Вот. А так, вот, скажем, у нас на курсе, на филологическом факультете почти никто не знал. Я, конечно, в тетрадочку все, что мне нравилось, выписывала. И было такое, вдруг я там напала на сборник, который уже был напечатан в Берлине после расстрела Николая Гумилева в 23-м году «К синей звезде». Это были такие стихи о мужской страсти, такой полурусской, полуфранцузской красавице Елене Д, но такой без взаимности. Вот это вот все было в этом самом. Ну, чье сердце в 18 лет не дрогнет от этого, мое дрогнуло, я вообще всю эту тетрадь переписала. И все вокруг это тоже переписывали. Нам тогда в голову даже не приходило, что мы занимаемся распространением самиздата, и что это уголовно наказуемо.
Да, и пропаганда.
Да, совершенно верно, расстрелянного поэта. Вот, и даже там я в правкоме филфака своей подружкой, мы с ней занимались культурными связями, поскольку неподалеку было Щепкинское училище, а то вот мы пришли туда, и я чего-то такое при разговоре показала. Это как раз был курс Светланы Немоляевой, но мы общались не с ней, а с таким Виталием Коняевым, потом вполне известным актером и Владимиром Наумцевым. Я показала эти стихи. Они вообще пришли в такой восторг и стали кое-какие стихи читать публично на концертах, выдавая их за стихи Константина Симонова.
Отлично.
Ну, естественно, никто не знал Николая Гумилева, и все проходило все это на ура. Короче говоря, у Дувакина было чрезвычайно интересно. И вот, когда я уже практически написала свой диплом, он меня начал уговаривать. По-отечески он ко всем девушкам так относился, у него самого три дочери росли, что Метченко, который был, не деканом, а как называется, завкафедрой советской литературы, вам больше тройки не поставит, хотя у вас отличный диплом, говорил мне. Но вы не должны расстраиваться, потому что Метченко, вы на него почти не ссылаетесь, так вскользь, а упоминаете все маяковедов, которых он терпеть не может. Вот он меня все уговаривал, я, конечно, расстраивалась, хотя, с другой стороны, все уже знали такого, что Метченко был такой вообще твердолобый охранитель, и скорее, наверное, бросала бы тень даже его похвала, но все равно обидно было. И в один прекрасный день я прихожу из Ленинки, где вот сидела там днями, и мне свекровь говорит, что... Звонил запыхавшийся Дувакин, он всегда был запыхавшийся, срочно придите на факультет. Я с дипломом, я примчалась, и он сказал, вам повезло, Метченко уехал в Бельгию, вот вам записка к Андрюше Синявскому. А это он нам всегда рассказывал о всех выдающихся, на кого нам стоило равняться, его студентах. Но он говорил, но самый мой любимый и самый мой талантливый ученик – это Андрей Синявский.
Очень хорошо. Я вас прерву, потому что нам нужно прерваться Мы ныряем в окоп. Пожалуйста, те, кто нас слушает, оставайтесь с нами. Мы очень скоро вынырнем на поверхность.
Светлый вечер. На радио «Вера».